Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника, 27-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу иерея Антония Лакерева о 10 главе «Апокалипсиса». В конце этого часа вещания в эфире постоянный автор радиостанции, историк, преснопамятный Владимир Махнач.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая пройдет с 21 по 27 декабря в Сокольниках в павильонах 4 и 4.1. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, качество, керамика, резьба, литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольное производство, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов с 21 по 27 декабря в павильонах 4 и 4.1 в Сокольниках.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 106-е зачало, глава 21-я, стихи с 12 по 19. «Сказал Господь своим ученикам, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать». Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Христиане часто говорят о признаках приближения второго пришествия Христова. Но они сами, по слову Христа, должны стать его знамениями и чудесами. Прежде же всего, говорит Господь, возложат на вас руки. Речь идет не только о страдании гонимых, но о раскрытии тайны беззакония, о грехе гонителей. Гибель народа совершается всегда грехом нечестивых. Христос заранее предупреждает, что предстоит претерпеть верующим во имя Его. Поэтому они должны сесть и исчислить, сколько эта вера будет им стоить. Будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Ваши близкие и родные предадут вас. Преданы будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. Вы будете призваны к стоянию за веру до пролития крови, и некоторых из вас умертвят. Мы знаем, какие реки крови пролились в Отечестве нашем, но мы знаем также, что зло еще не раскрылось до конца. И будете ненавидимы всеми, говорит Господь, за имя Мое. Это хуже смерти самой. Но как такое может быть, чтобы все ненавидели христиан? Это может быть тогда, когда грех действительно утвердится в мире как норма. И для людей будет непереносим свет Евангелия, потому что он будет обнажать их злые дела. Нечестивые, ненавидящие покаяние, ненавидят Христа, Искупителя мира, а также тех, кто Христовы ради Него. Господь воодушевляет учеников переносить все испытания и продолжать свой труд. Будет же это все для свидетельства. Будучи открыто гонимыми, вы не можете остаться незамеченными. Вас поведут пред царей и правителей, и это даст вам возможность проповедовать им о Христе. Ваши страдания и ненависть к вам со стороны самых недостойных людей — будет свидетельствовать о вашем достоинстве. Ваше мужество перед лицом смерти будет проповедью о том, что вы хранимы божественной силой. Бог будет стоять рядом с вами и укреплять вас и просвещать светом истины. Положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Не полагайтесь на свой ум и красноречие, и ничего не страшитесь. Я дам вам уста и премудрость. Те, кто жизнь свою посвящает делу Христову, может всецело рассчитывать на Господа. Господь даст им силу так говорить о Нем и о своей вере в Него, что все противящиеся вам не возмогут ни противоречить, ни противостоять. Враги будут не в состоянии нанести вам какой-либо вред, и волос с головы вашей не пропадет. Кто-нибудь, может быть, насмешливо скажет, снявши голову, по волосам не плачут. Поистине многие из вас положат головы свои за Христа, но также истинно и то, что волосы у вас все на голове сочтены, как сказано об этом же в Евангелии от Матфея. Кто жизнь свою погубит за Христа, тот обретет ее. Велико будет воздаяние любящим Его. Мы можем потерпеть поражение на земле за Христа, но в конце мы явимся победителями со Христом. Потому терпением вашим спасайте души ваши. Во все времена, и особенно в опасные для Церкви времена, ни горе, ни страх не должны возобладать над нашими душами. Наша Церковь крепка, говорит преподобный Силуан Афонский, святою мыслью и терпением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Аллилуйя. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем цикл передач, посвященных великому исходу русского народа. Исходу, который начался в ноябре 1920 года. Сегодня мы поговорим о православных храмах в северной части Туниса, которые связаны своим происхождением с деятельностью русской общины, состоящей из эмигрантов. Собственно, у эмиграции было две волны. Первая относится к судьбе русской эскадры, а именно соединению боевых кораблей Черноморского флота времен барона Врангеля, которые пришли на последнюю стоянку в Тунис. И 6,5 человек сошло на берег, поселилось в Безерте, в ее окрестностях, в других городах. В 40-х годах, после 1945 года, значительная часть эмигрантов, которые жили в странах Восточной и Центральной Европы, также должны были разъехаться оттуда, поскольку в те места пришла советская власть. Новая волна эмигрантов усилила безертинскую общину. И, конечно же, община русских людей, по преимуществу православных, не могла жить без собственных храмов. В первую очередь, конечно, это относится к безертинскому храму. В 1936 году было принято решение начать строительство собственного каменного храма, и этот храм сейчас находится на русской улице Безерте, а сама Безерта – городок в полутора часах на машине от столицы, от города Тунис. Храм там был построен на средства русской общины в 1938 году. Конечно, это не только деньги бывших русских моряков, нет. Это деньги, которые собраны со всего русского мира. Они приходили из Чехословакии, они приходили из Германии, они приходили из Франции, они приходили из королевства сербов, хорватов и словенцев, то бишь Югославии. все эти деньги стекались в Безерту, и постепенно, понемногу, план основания этого храма, строительство, украшения, освящение был завершен. Храм действительно родился в 1938 году и был освящен во имя святого Александра Невского. Более того, понимаете, какая вещь? Инженер, который получил подряд на утилизацию бывших кораблей русской эскадры, считал себя обязанным русской православной общине и отдал для этого храма часть обстановки, часть предметов, оборудования крупнейшего корабля, который пришел когда-то в Безерту зимой 1920-21 годов. Это был линкор генерал Алексеев, когда-то носивший гордое имя императора Александра III. И, например, люстра в храме была пожертвована тем самым инженером, как и многое другое. С миру по нитке храм был возведен. Это очень красивый храм. Белый, пятиглавый храм с голубыми главками, достаточно обширный и претерпевший довольно сложную одиссею. Тут вот в чем дело. Сама Безертинская община с большим трудом могла его обслуживать в смысле ремонта. Она была небогата. Время от времени из нее выбывало несколько человек, которые уезжали в другие части света, которые отправлялись, скажем, во Францию. И те, кто жили в Безерте, не отличались особенными финансовыми возможностями. Они могли жертвовать, но поскольку храм дважды очень сильно ремонтировали, так, например, он во время войны сильно пострадал, и приходилось подвергнуть его серьезнейшему ремонту, то вновь собирали деньги из разных концов света. Какое-то время он был то в юрисдикции Русской Церкви за границей, то в юрисдикции вот церковного движения, я уж не знаю, как это правильно назвать, евлагианцев. И это продолжалось до 60-х годов 20 века. Ну, были моменты, когда русская община в Тунисе совсем уж оскудела, и в особенности усилился процесс оттока русских эмигрантов из тунисских городов после того, как Тунис обрел независимость, и французские власти здесь были заменены местными, тунисскими. Но, тем не менее, хоть кто-то оставался там всегда, и когда иные христианские конфессии претендовали на храм, все-таки находилась возможность показать, что, ну, допустим, даже небольшая русская православная община есть, и есть ради кого вести богослужение в этом храме. В 1956 году в столице страны, в, собственно, городе Тунис, был построен еще один православный храм, побольше, можно сказать, монументальный храм, очень красивый. Я, честно говоря, когда был в Тунисе с супругой в 2010 году, сделал вместе с нею штук 50 фотографий одного храма и еще штук 22 храма, потому что невозможно было оторвать взор от этих великолепных белых церквей с голубыми куполами в обрамлении пальм. И надо сказать, что второй храм, Воскресенский, в городе Тунис, вот тот самый, который был возведен в 1956 году, строился как раз на средства, усилившейся после 1945 года русской общины. Он претерпел довольно сложную судьбу. Сейчас он находится в составе Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и наше путешествие 2010 года застала там настоятеля протоиерея Дмитрия Нецветаева, который принял с необыкновенным радушием и показал то, что в Воскресенском храме содержатся предметы церковного обихода с кораблей той самой белой эскадры, которая прибыла к тунисским берегам зимой 1920-21 годов, и в частности очень высокие алтарные иконы с бортовых церквей русских кораблей. Вот, например, с бортовой церкви эскадренного броненосца Георгий Победоносец. Некий благотворитель лет, наверное, 15 назад подарил Воскресенскому храму колокола с памятной надписью о русской эскадре. и в Тунисском храме постоянно бывает богослужение. Когда мы там были, русские благотворители и русская православная церковь откликнулись на зов церкви, дотянулись до тунисской окраины, помогли этим храмам. Обе церкви содержатся превосходно. В общем, многим приходам в России можно лишь помечтать о таком состоянии церквей. И приведено в порядок русское кладбище с могилами знаменитых адмиралов Герасимова, Николя, Ворожейкина. Андреевский флаг с эскадренного миноносца «Жарки», который хранился здесь с 1920-х годов, вернулся в Россию. Конечно, сейчас там относительно немного прихожан. Ну вот в Тунисе количество прихожан Воскресенского храма исчисляется десятками. Что касается Безертинского храма, ну там, дай бог, человек 12, то есть совсем немного. Но понимаете, какая вещь? Ведь любой храм, любой православный храм, пусть он находится и в тысячах километров от нашей страны, он нужен в первую очередь нам, русскому народу России. Не только для того, чтобы видеть и понимать, сколь могучей жизнестойкостью, сколь высокой культурой и сколь прочной верой обладали наши предки. Им жилось проголодь, они храмы ставили. В 1938 году поставили храм, когда у нас их нещадно взрывали, сносили, обращали в лавочки, чуть только не в свинарники. Так вот, нужно еще понимать и другое. Всякий храм Русской Православной Церкви – это ведь зерно России, брошенное в землю. Оно может быть брошено и в Тунисе. Как знать, как повернется будущее? Мы его не знаем. Какова будет судьба России в ближайшие десятилетия? Поднимется ли она до прежнего величия, величия Российской империи? Превзойдет ли она его или останется, в общем, в нынешнем состоянии, состоянии достаточно сложном? Будет ли она расширяться или потеряет и те земли, которыми сейчас владеет? Просияет ли новой красой русская культура? Зазвучит ли опять по всему миру русский язык? Или же и то, и другое станут атрибутами культурной провинции? Мы этого не знаем. Мы на Бога надеемся. Мы у Бога молим, чтобы Он дал нам и нашему Отечеству добрую судьбу. А уж как Он решит, так и будет. Но мы сами должны очень высоко ценить все, что принадлежит нашей церкви, нашей вере, нашей культуре, нашему языку и нашей истории по всему миру. Каждый храм, каждый дом, каждый особняк, каждая могила – это то, что мы должны беречь, это то, о чем мы должны заботиться. И ведь лучшее, что есть в русской культуре, свет ее, стержень ее, основа ее – православие. Если волна русской культурной экспансии вновь хлынет от наших берегов по всему миру, то именно церкви станут ее форпостами. Ну вот и подумайте, до какой степени нужен этот небольшой, прекрасный храм в маленьком городе Безерте и Воскресенский собор в Тунисе нашей стране и нашему народу. Подумайте. Я думаю, что очень нужен. И если потребуется помощь, ну давайте поможем. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
радуйся, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, с потюшки ложился, Богу не молился, Богу не молился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как помрем мы, грешные люди, ничего нам не надо. Не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А только и надо, только и потребно, один и сажень земли. Слава тебе, Боже, один сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы продолжим сейчас разговор об Откровении Иоанна Богослова и поговорим о 10 главе, которая сама по себе несколько короче, чем другие главы. В ней рассказывается о том, что евангелист видит ангела сильного, в руках которого раскрытая книга, и вот с одной стороны книга раскрыта, и, как кажется, когда читаешь об этом вот сейчас нечто важное, написанное в этой книге, станет нам известным, но ангел говорит: «Скрой и не пиши того, что ты слышал». Есть какая-то тема, что-то, что открывается Иоанну Богослову, но, тем не менее, не предназначено для того, чтобы быть открытым людям. На самом деле, это одно из самых загадочных мест, которое у читателя вызывает ужасное любопытство, потому что очень обидно знать, что есть нечто, записанное в книге, а ты не можешь ее открыть. Но в каком-то смысле это самоцитата, потому что еще в начале апокалипсиса Иоанн говорит, вернее, он приводит литургический гимн его эпохи, вкладывая его в уста 24 старцев у престола ангела, которые поют: «Достоин только ты открыть эту книгу и снять с нее печати». Здесь дело не в том, что он что-то должен утаить, там, подглядел что-то секретное, или случайно ему это открыли, хотя не собирались открывать. Нет, дело в том, что есть, по-видимому, некоторая полнота правды о жизни, о мире, о человеке и о Боге, которая может быть открыта только в Иисусе Христе, только во личной встрече с Ним. И хотя, как кажется, здесь в 10 главе напрямую об этом не говорится, но отсылка вполне прозрачная. Вот эта книга раскрытая, книга, которая открывается Агнцем Божьим, и, не принадлежа ему, не будучи вместе с ним, не воспевая ему хвалу, вообще невозможно к этой глубине и полноте правды прикоснуться. И, в конце концов, для автора отношение к тому, что в этой книге есть, к этой божественной тайне, оно определяется не содержанием тайны, а отношением к Иисусу. И вот это тоже, на самом деле, фундаментальная вещь вообще для веры христиан, в том числе и для той эпохи, когда пишет Откровение Иоанн Богослов. Ну вот и, конечно же, тоже трудно не обратить внимание на сам по себе этот образ раскрытой книги, который в христианской культуре, в истории христианской мысли использовался чрезвычайно широко, потому что эта книга всегда образ воли Божьей. Но другой разговор, что до Господа нашего Иисуса Христа мы могли по-разному представлять себе эту волю Божью и вне Иисуса Христа. Но сам Господь, в общем, говорит о ней чрезвычайно ясно. Нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих. Поэтому вот это сокрытие информации, о которой мы здесь читаем, вовсе не такая пугающая вещь, как можно было бы подумать. Кроме того, может быть, не менее важно, а даже еще того важнее, странное, не вполне ясное, с трудом поддающееся осмыслению, особенно для современного сознания, слово, которое слышит Иоанн Богослов в устах ангела. Этот ангел поднял руку свою к небу и клянется живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней. Клянется, что времени уже не будет вот этой постепенности, о которой шла речь в предыдущих главах, но те дни, когда возгласит седьмой ангел, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Исполнится тайна Божья, то, о чем мы на самом деле в молитве «Отче наш» просим, говоря: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот ровно о том, чтобы совершилась тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. В связи с этим тоже нельзя не обратить внимание на то, что благовествование Бога рабам своим пророкам для современных христиан в огромном большинстве случаев проходит вообще мимо внимания, и это все же, вероятно, не есть хорошо. Так или иначе, наверное, нам важно было бы обращать на это внимание и знать, что же именно благовествует Бог рабам своим пророкам, когда говорит, скажем, «И отрет Бог всякую слезу с очей страждущих», когда говорит: «Благовествуйте нищим освобождение», когда Бог говорит: «Я сам буду твоим царем», когда Бог говорит: другие поразительные совершенно вещи о спасении, о том, что уже не будут учить друг друга и брат брата, потому что будут знать меня, потому что я простил беззаконие их. Вот, собственно, о чем идет речь, о том, что уже благовествовано рабам своим пророкам, и что будет совершаться на земле. Это одновременно отсылка, конечно, к евангельским событиям и к тому, что совершил Господь Иисус в своей смерти на кресте и воскресении. И вот способ для евангелиста сказать о том, что в какой-то момент вот все это движение и колебание мира останавливается и реализуется, совершается тайна Бога на земле. Это на самом деле тоже очень важная вещь, понимать, что для евангелиста в каком-то смысле видна такая двухэтапность. Сначала все по-настоящему важное произошло на Голгофе, и затем отголоски, последствия, воздействие этого события, да, сказываются на всем мире, на всей его истории. И, кроме того, еще мы здесь видим, может быть, относящуюся уже к рассказу следующей, 11 главы, цитату, тоже довольно вольную, конечно же, цитату из пророка Иезекииля, когда ангел подходит к автору Апокалипсиса и дает ему съесть эту книжку, которую он держит в руках своих. И в устах она сладка, как мед, в чреве же горько. И затем снова он призывается пророчествовать. Примерно совпадает это с тем, что мы читаем в самом начале книги пророка Иезекииля, и дальше уже в 11 главе мы увидим еще одну, тоже чрезвычайно важную из Иезекииля цитату.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
У нас в студии историк Владимир Махнач.
Добрый вечер, братья и сестры. Сегодня я использую предоставленный мне эфир для того, чего давненько не делал, для ответа на письмо, полученное мною из Люберец от Ирины Александровны Алимовой. Письмо по историческому вопросу направлено историку. Я искренне рад получению этого письма и вообще рад, когда не забывают об изучении истории наши слушатели. Ну, мы-то прилагаем к этому максимальные усилия, но прилично знать даже собственную русскую историю, тем более историю Вселенской Православной Церкви, только на одних передачах Радонежа невозможно, надо еще книжки читать. Ну, вот здесь вообще об этом. Автор письма сообщает, что ее предки – донские казаки, что 10 лет назад она с радостью серьезно восприняла идею возрождения казачества, и в силу этого, в силу совершенно понятных интересов, ее интересует история казаков. Вот вопрос, который я просто цитирую по письму. Кто такие казаки? Это самостоятельный народ или нет? Сообщает автор, что ей хотелось бы узнать как можно больше об истории казачества, причем самостоятельно, но и так далее, и так далее. Я отвечу кратко и постараюсь помочь и с рекомендацией литературы. Ее категорически не хватает, ее очень мало. А дореволюционные издания, к тому же, ну, затруднительно доставать. Так вот, в истории казачества очень многое напутано. Первый казачий историк незаслуженно подвергся репрессиям и даже аресту в силу того, что его заподозрили в антигосударственных настроениях. Это было еще в начале XIX века. Далее появились более-менее серьезные разработки, правда, больше они касались все-таки Дона. В XX же веке, с началом революционных несчастий, положение ухудшилось. Казачьи авторы сохранились в эмиграции. В эмиграции они, естественно, были под действием революционных впечатлений, Ну, различных, ведь казаки и участвовали в революции, к сожалению, и такое было. Другие оказались на положении беженцев, поэтому, соответственно, они адекватно воспринимали революцию. Все это породило большую путаницу, появилась некая казачья самостийность. Казаков стали представлять как самостоятельный народ. В вышедшем трехтомном энциклопедическом словаре есть такой казачий словарь. Им можно пользоваться только с определенной осторожностью, зная, что вы там нарветесь на такие моменты, как такой-то и такой-то казачий атаман был там арестован, сослан или даже казнен русской властью. То есть авторы этого словаря, по крайней мере некоторые, писали о русских как об оккупантах Тихого Дона. Но это экстремистская точка зрения, но имейте в виду, она не исчезла. Относительно удачной можно считать четырехтомную, очень небольшую, это маленькие томики, тоже у нас издано «Историю казаков» Гордеева. Автор сам казак, поздние тома он написал хорошо, но первый, ну, почти по слухам, то есть он указал различные точки зрения, которые вокруг этого существуют, не прояснив природу явления. Так вот, слово «казак» безусловно не русское. И оно может считаться родственным таким словам, как казах, кайсак, в том числе и с оттенком «свободный человек». Именно в этом ключе термин этот звучал еще в позднее Средневековье. Казак значит «свободный». Однако это не этническое наименование. Это безусловно так. Теперь, что мы можем себе представить в истории, ну, в основных бесспорных вехах? Казаки уверенно упоминаются в исторических текстах с XV века, причем больше малороссийские казаки, в том числе и запорожские, хотя проскальзывает и первое упоминание о казаках донских. Вместе с тем существовали и тоже упоминаются в литературе, по крайней мере, с XVI века, причем с раннего XVI, казаки городовые. Такие же служилые люди, часть служилых людей Великого княжества Владимирского, а потом русского государства. Ну, такие же, как дворяне, как стрельцы, как пушкари. Как и стрельцы, эти городовые казаки, городовые, значит, близ городов поселенные, относились к людям, служилым по прибору, то есть по набору, по найму. Люди, служилые по отечеству, это дворяне-помещики. Люди, служилые по прибору, это казаки, стрельцы, пушкари. Это позволяет допустить, что среди этих казаков, хотя вполне возможно попадались великороссы, там чистые москвичи и тверичи, что среди этих казаков был казачий элемент выходцев, возможно, с Малой Руси, потому что оттуда время от времени была эмиграция. От католиков отселялись, а иногда бывали и беженцы. А, возможно, были выходцы из Дона. Кстати, это доказывает близкую родственность казаков всем остальным русским и, прежде всего, если говорить о донских казаках, близкую родственность великороссам. Но мы этого не знаем, мы ничего определенного не можем сказать. Вот эти служилые люди, городовые казаки, только и лишь имели название, которое, кстати, могло на службе означать «свободный человек». Как в домонгольской Руси термин «слуга вольный». «Слуга вольный», вот у князей были. Возможно, это ведь такое же перенесение этого, видимо, тюркского по происхождению корня. Тюркского в происхождении слова. Но не знаем мы этого. Так вот, в XV веке казачество, несомненно, существовало. А что было до того? Известно, что донскую икону Божией Матери поднесли князю Дмитрию, будущему донскому герою, донские казаки по его пути к битве. Правда, большинство искусствоведов это отвергают, однако все-таки донская – это икона, которую все признают иконой конца XIV, а в крайнем случае начала XV века. Так что это правдоподобно. Обычно это отвергается потому, что сказание дошло только в списке XVII века, ну, мол, автор ошибся, потому что при нем казаки были, а в XIV никаких казаков не было. А почему? Только потому, что нет других упоминаний? А это не доказательство. Может, да, а может, нет. Вот Киев основан в V веке, считал польский хронист Стройковский. Может быть, да, может быть, нет. Больше никто на это не указывал. Но, может быть, Стройковский знал что-то, чего мы не знаем. Так вот, здесь два варианта. Либо казаки были в XIV веке, либо население Дона тогда еще так себя не называло, но все равно ведь какое-то население было. Следовательно, это были православные люди и могли поднести икону. Кто это был? В XIII веке мы там знаем бродников. Как и донские казаки, до настоящего времени бродники жили в речных долинах, тяготели к берегам рек. Естественно считать, что это предки казаков. Возможно, это более раннее название именно донских казаков. Более, кроме Дона, бродники нигде не упоминаются. А что было до того? До того там жили хазары, властвовавшие частью над Русью и разгромленные князем Святославом Игоревичем, отцом святого Владимира, еще в X веке. Так вот, хазары тоже жили по рекам. И Лев Николаевич Гумилев считал, что бродники – христианизированные потомки хазар, принявшие православие потомки хазар. Это тем более правдоподобно, что хотя религией хазарской верхушки был иудаизм, христиане в Хазарии были, местные свои христиане. С ними встречался приблизительно в 861 году, то еще в IX веке, Константин Философ, великий просветитель славян. Он имел общение с хазарскими христианами. Константин Философ, то есть будущий Кирилл, брат Мефодия, один из святых солунских братьев. Если в IX веке, соответственно, христиане уже были на Дону, пусть немногочисленные, были они ведь и на Руси, то не следует забывать, что иудейская верхушка подверглась разгрому со стороны Святослава, и хазарский каганат в прежнем состоянии более не существовал, он вскоре распался. Но распавшееся государство – это же не исчезнувшее население. Когда в 1261 году мы учредили епархию в Сарае, столице Золотой Орды, в ведение сарайского епископа попали не только русские люди, жившие часто вынужденно в Орде, но и русские люди, жившие на Дону, приходы на Дону. Вот эти православные люди. Кто это? Скорее всего, потомки хазар. Сами хазары тоже не вполне представляли собой единый этнос. Дело в том, что древнейшие хазары жили как раз в низовьях Волги, по ее берегам, в основном на островах дельты Волги. Они менее всего были кочевники, это были рыбаки, рыболовы, охотники. Позднее к ним переселились тюрки, тюркская орда, которая совместно с хазарами образовала вот это государство, хазарский каганат, и приняла их имя. Источники различают белых хазар и черных хазар, то есть там жили два не очень похожих народа, хотя и дружественных. Тюрки-то, конечно, были коневодами и пришли кочевниками, но древнейшие хазары были как раз жителями берегов рек. Теперь посмотрите. Все это становится тем более правдоподобным, если мы учтем, что, ну, во-первых, донские казаки селились всегда по берегам рек, а если уж подальше от Тихого Дона, то это уже иногороднее. Если по ручьям, а не по рекам, то это иногороднее население Дона, так и называвшееся. Казаки переселялись, как известно. Донское ядро создало будущее уральское казачье войско. Очень сложная его история, не будем сейчас его разбирать, но во всяком случае Ермак Тимофеевич, покоритель сибирского ханства, был донской казак. К чему это привело? Что и переселившиеся на восток казаки тоже преимущественно стали селиться по берегам рек. Прежде всего, по берегам Урала. И будущие уральские, и будущие оренбургские казаки. Вот насколько это мощный цивилизационный фактор. То есть казачество веками сохраняет привязанность к берегам рек. Поэтому весьма легко предположить, что отдаленными предками казаков были хазары. Однако, уже к моменту прихода тюрок хазары были старым народом. А к моменту появления термина «бродники» старыми народами, старыми этническими группами оказались все население Хазарии. Поэтому это был реликт. Реликт не совершает экспансии, реликт не переселяется. А вот к реликту переселиться могут. И понятно, кто переселялся. Все-таки Дон достаточно оживленная река. Оживленная и в ордынские времена путь сообщения, один из путей сообщения с Ордой. Это во-первых. Во-вторых, весьма правдоподобно, что бродницкое население распространялось и до Волги. Следовательно, легко предположить постепенный приток туда уже русского населения. Они нахватались местных обычаев. Они, естественно, мужчин приходят всегда больше, чем женщин, когда это дальняя миграция. Они, естественно, переженились, побрали себе в жены бродницких девиц, потомков хазар. Девушек, предками чьи были когда-то хазары, уже забытые, уже ушедшие из истории. В результате образовался, конечно, субэтнос русского народа, но сохраняющий определенные черты, даже фенотипические, то есть внешнее, того населения, которое было на Дону древнее, которое было на Дону первым. Кстати, еще более уверенный хазарский след сохраняют другие казаки, терские. А вот малороссийские казаки и родственное им население черноморское, то есть кубанского казачьего войска, те имеют другие этнические черты. Там тюркский след, скорее всего, связан с продолжительными войнами, с татарами, турками и захватом в плен тюркских женщин. Таким тоже можно способом приливать себе кровь. Это не хазарский след. Вот примерно, что я могу вам рассказать. Хочу в завершение, кроме книги Гордеева, порекомендовать вам познакомиться с хазарско-бродницкой проблематикой по работам Гумилева. Проще всего, в качестве популярного начала, прочитав ее предназначенную не для историков книжку «От Руси до России». Она выдержала нескольких изданий. Она и сейчас еще есть в продаже. Это для вас не затруднительно. Тех, кого не заинтересовала казахская проблематика, я думаю, вообще-то интересное, долженствующее интересовать всех русских людей. Я прошу меня простить, а Ирину Александровну поблагодарить за письмо. Хочу добавить только вот что. Для нас вся эта проблематика интересна еще и вот почему. Как вы знаете, 100 лет назад, и даже меньше того, существовал единый русский народ. Правда, уже придумали украинцев, но про то, что существует отдельная украинская нация, знало несколько сот интеллигентов, живших в Галиции, в Австро-Венгрии. Причем они так думали еще и с австрийской денежной помощью. Ситуация изменилась. Но вот посмотрите, что же на самом деле? Существует один русский народ, 3 восточнославянских народа или народов больше? Склонен полагать, что существует народ один. И когда я беседовал с весьма дружелюбными украинцами, которые, кстати, хотели бы по-прежнему жить с нами в одном государстве, но которые уже поверили, что отдельные украинцы существуют, я им сказал: дорогие друзья, вам не кажется, что москаль и киевлянин гораздо больше похожи друг на друга, чем помор с Белого моря и донской казак? Однако и тот, и другой-то русские. Если, скажем, киевлянин проживет 5 лет в Москве, или москвич 5 лет в Киеве, они станут незаметными, они перестанут отличаться от других. А вот сибиряк, который поселился в Москве, и через 5 лет будет заметен совершенно особым сибирским выговором. То есть, мы, конечно, все русские, но мы разные. На Украине современной тоже несколько субэтносов. Но я склонен полагать, что все это субэтносы русского народа. Слава Богу, самого большого православного народа на планете. Всем я рекомендую дальнейшего изучения этой проблематики. Храни вас Господь.
Вы слушали беседу историка Владимира Махнача.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В первом году моей жизни в монастыре душа моя познала Господа Духом Святым. Много нас любит Господь. Познано это от Духа Святаго, которого дал мне Господь по единой милости своей. Я старик и готовлюсь к смерти, и пишу истину ради народа. Дух Христов, которого дал мне Господь, всем хочет спасения, да все познают Бога. Господь разбойнику дал рай, так и всякому грешнику даст рай. Я хуже смердящего пса грехами моими, но стал просить у Бога прощения, и Он дал мне не только прощение, но и Духа Святаго. И в Духе Святом я познал Бога. Видишь любовь Божию к нам, и кто опишет сие милосердие? Преподобный Силуан Афонский.